Превратности истории, предпосылки раскрытия. Об этом мы говорили, да? Зачем все это нужно? Предпосылки раскрытия. И вот, значит, по этому поводу следующее говорится. Значит, 50 локтей, это слово 50, да? Нет. 50 локтей, 50, значит, этих самых, мы говорили, этих дней от Песаха, от Песаха до Шавуота, дарование Торы, противоположность. И, значит, 50 уровней, да, 50 уровней подъема, и а здесь, наоборот, 50 уровней опускания. Ну, вот это вот то, что, то, что создал, значит, построил этот самый...
Лестницу.
Лестницу, дерево, вот это вот 50 амот, это вот оно и есть. Само слово «ама» еще означает источник, кстати говоря, 50 источников. 50 вот этих самых ступеней, реме слова «ама». Значит, имена, да, значит, Мордехай, имя Мордехая в связи с этим. Я вам говорил один вариант, который мне понадобился там по контексту. Мордехай, то есть горечь, связанная с поражением, помните, это дети испытывали. Но обычно акцентируется другой, мордрор, да, мира самотечная, да, мордрор. По-армейски «дехай дрор». Дрор – это, значит, свободное, то есть свободно истекающее. Вот здесь, значит, очень интересно, какие. Значит, мор-дрор, Рабби Нахман говорит как? Значит, марут мешухререт. Марут – это мор, это слово мар, мар-господин, да? Мар-господин, мы сейчас не знаем, мар. Марут – это власть какая-то, мешухререт. То есть власть, человеку дан малхут, власть какая-то. Он эту власть должен освободить от самого себя. Он не должен этой власти пользоваться в своих личных интересах. Власть дана свыше, как исполнение миссии. Освободить свои свойства, свои качества, свои достоинства от самого себя, от своего «я». Вот это мордрор. Это то, что характерно для Мордехая, в отличие от Амана. Да? Там полное как бы порабощение всего, а самообожествление. Здесь, значит, мордрор. Второй аспект очень интересный. Мордрор, мор – это помазание, да? мира, собственно, мор. Дрор – это свобода, значит, помазание, которое дает свободу, да, как выход из Египта. Третий аспект, если соединить мор как горечь, слово мор ведь горечь,
да.
Но это мира, она тоже, видимо, горькая, поэтому там, значит, мор – это горечь, мор – дрор. Сочетание горечь – свобода, то есть это горечь, которая предшествует свободе, да? То есть это Пурим, который предшествует Песаху. Это вот у Рабби Нахмана, Пурим, предшествующий Песаху в год, да? Мор Пурима, при преодолении этого мора, угу. Дает нам, значит, дрор, свободу в Песах. Песах ляхар Пурим. Теперь, значит, по поводу... Да, поэтому, значит, Билам, здесь сказано, Билам говорил, решит Гоим Амалек. Решит Гоим Амалек, он сказал, что первый в народах, в народах неевреев, противостоящих евреям, решит Гоим Амалек. Это вот то, что я вам говорил раньше, что это полюс такой. Это говорил Билам, который ему можно было доверять на слово. Он видел, он знал, что он говорит. Кстати, перевоплощение Лавана он был. Сам по себе Билам был перевоплощением Лавана. Так что тоже интересный такой момент. Еще вот это потомком вот, помните, мы говорили, перевоплощение. Потомком, само собой, перевоплощением Лавана. Есть на это намеки в тексте и в комментариях и так далее. И помните, мы когда говорили о Хануке, мы говорили, значит, что это сражение с Лаваном, помните, с Лаваном? Да. События Сирия, Лаван, да, в конце я там рассказывал. Так вот здесь тоже немножко Лаван нам выплыл, потому что сражение, значит, с Амалеком, оно как бы связано вот с той ролью, которую ему, значит, пророчествовал в свое время Билам, то есть воплощение Лавана, он тоже был из Арама. Наш, так сказать, родственник, прадедушка, решит Гоим Амалек. То есть интересное вот тоже такое сочетание, да? И, значит, наконец, два последних момента, все резюмирующих. Значит, первое по поводу Омер Сеорим. Помните, я вам рассказывал, что когда Аман пришел в эту самую Мишиву, за Бейт-Мидраш, за Мордехаем, то он спросил детей, что они там учат. Учили как раз по поводу, как раз как время Сферата Омер, учили Омер Сеорим, да? Вот этот самый Омер, этих самых, ячменный Омер. И Аман сказал по Мидрашу, что значит, вы пришел ваш Омер, и значит, меня значит, побил, разбил мою рать. Такой сон, как бы он видел, Омер разбил рать. Тоже там всякие такие вещи были. В самом слове Омер Сеорим, что содержится, вот, то, что у Рабби Нахмана есть. В самом слове Омер Сеорим. Значит, во-первых, Омер состоит из двух частей. Айн и Мемреш. Да? Мемреш – это мор, да? Мы говорили уже, Мордехай – мор. А Айн – это глаз. Глаз – источник. Значит, киаин бе айн нир-а, то есть Всевышний явился айн бе айн, да?
Видение.
Видение, явился открыто. Значит, мор – это помазание, в этом контексте. Значит, слово «омер», ну, «омер» — это что-то особенное, понимаете, приношение, вот сферата «омер», он внесет в себе раскрытие Всевышнего на горе Синай, «Айн-бе-Айн», и помазание, которое евреи получили в связи с этим. Вот это есть как бы символ святости, «омер», правильно? «Омер» — это символ святости. Что такое «сеурим»? «Сеурим» — ячмень, но это связано с словом «сеурим», стихийная сила, буря, знаете, «саир», буря, «сеура» — это аспект стихийных сил, вложенных в творение. В течение сферата «омер» как раз это преодолевается с тикуна мидот. То есть из этих самых сил выбирается самое главное, самое, значит, святое, святое содержание их наполнения, из этого делается «омер». То есть возвращение «омеру», да, избранничество, еврейскому избранничеству после откровения, вот тех сил, которые вложены в природу, в мир. Аспект тикуна олам, знаете, «омер сеорим». Это очень интересная вещь. Мегилат Рут это было. Вот. Так поэтому этот «омер сеорим» — вот это то, что нужно делать, чтобы справиться с Амалеком. Необходимо дать «омер сеорим» — стихийные силы, вложенные в человека, из них выделить, подчинить их началу святости. То есть не просто выкинуть, а именно выбрать все и подчинить их началу святости. Вот это и есть сражение с Амалеком настоящее, которое в душе каждого. Каждый внутри себя. Вот. И вот здесь еще, значит, хорошая формулировка, вам она понравится. Значит, Эстер под руководством Мордехая, Эстер и Мордехай, что они сделали в связи с переворотом, связанным с Аманом? Они благодаря своей работе сумели и, значит, и воодушевили евреев победить культ личности. Вот, Аман установил не что иное, как культ личности. Вот это вот личное идолопоклонство, которое, значит, он хотел сделать, вот это вот культ личности во все времена, где он возникает, всюду есть, это не обязательно Амалек, но всюду есть вот эта закваска. Потому что желание сделать культ личности – это именно вот способ правления амаликитян. Культ личности. Угу. Где-то больше, где-то меньше, но значит, культ личности. Они его победили. И вот, значит, последнее, следующее. Мы с вами уже говорили по поводу связи между Сарой и Эстер, да? Угу. Что, значит, сказано в комментариях, что за то, что Сара 127 лет, значит, у нее была праведная жизнь, ее дочери, да, вот наследница Эстер, то есть, она получила правление на 127 странами. Да, то есть этот Малхут, как бы, он раскрылся в полноте. В Саре был Малхут, потенциал Малхута, она несла его в себе, ну, как бы в одном человеке и в каком-то окружении, те, кто ее знали. Явно проявленный. У Эстер он проявился во всем мире, по всему миру, да? Вот, ну, в смысле, вот, в крупнейшем государстве, мировой державе. Вот здесь есть, значит, еще интересный такой момент, который... Сейчас прямо возьму момент, зачитаю. Ну, здесь тоже хорошее, кстати, сказать, что Мордехай и Эстер были не простого, так сказать, рода из, так сказать, царской семьи, по крайней мере, из высшей аристократии еврейской. И именно им надо было преодолеть в себе полностью гордыню, как-то на какие-то унижения пойти, в общем, понимаешь, все, что там было связано, для того, чтобы гордыню преодолеть. Понимаете, очень важная вещь в борьбе с Амалеком. А на вас скромность, преодоление гордыни. Даже законную гордость. Не только незаконную, а законную. Полностью как бы себя отстранить от себя в этом смысле. Значит, сказано, когда Авраам хоронил Сару, сказано, значит, он пришел перед Майратом Ахпела оплакать свою умершую, да? Угу. Левкота. И там каф маленькая. И есть такой комментарий, что «лесара у левита», то есть оплакать Сару и ее дочь. И, значит, есть, значит, разные комментарии, какая имеется в виду дочь, что имеется в виду в прямом смысле, переносное и прочее. Вот у меня такая сейчас возникла ассоциация, ну, еще некоторое время назад, поэтому записано, что здесь в числе прочего есть намеки на Эстер. Вот только что сказано было, что дочь дочери ее, да, прямо в комментарии, дочь дочери получила это царство. Вот когда Авраам оплакивал Сару, он оплакивал не только Сару, но и ее дочь, то есть Эстер. А почему оплакивал? Это, в общем-то, уже можно и догадаться, почему оплакивал. Судьбу Сары, там сказано, почему. Там, причем комментарий, почему судьбу Сары, не только то, что он умерла, а тяжелую долю царства святости в этом мире. Прямо поэтому вот он оплакивал Сару. Тяжелую долю царства святости, которую он, носительница, которая была Сара в этом мире. Это понятно, что как это относится к Эстер, уже в прямом, самом прямом смысле слова, потому что судьба Эстер, она действительно заслуживала настоящего оплакивания, то, что она вынуждена была оказаться у Ахашвероша и так далее. Так вот, Авраам тогда видел, что царство святости, как бы вот на сыре не закончится, что царство святости должно быть непременно унижено до такой вот степени, для того, чтобы потом что могло быть раскрытие. И обратите внимание на еще одну параллель. Сара попала в дом к фараону.
Да, и там ничего не было.
Но она ушла оттуда.
Ушла, да.
Вот с Эстер уже, видите, она попала, и уже она должна была там остаться. Это максимальная такая вот степень погружения, праведница такого уровня, максимальная степень погружения, которая должна была нужна. Да? Значит, вот это, собственно, здесь и написано. Значит, и Сара, и Эстер олицетворяли Малхут, Сара потенциально, ну, то есть не проявлена, точнее, в этом смысле, окружающим. Эстер реально, то есть царица по пшату. Малхут дик душа в плену клипот. Сара, когда попала в дом фараона, и потом вынуждена была находиться, так сказать, в Эрец-Исраэль, все времена, в Эрец-Кнаан, точнее. А Эстер вот значит, в доме у Ахашвероша. Значит, она была взята в дом фараона. То есть то, что она была взята, помните, была взята, и непонятно почему, это было еще тогда предопределено. Она должна была сыграть эту роль. И именно участь царства святости в земном плену клипоты оплакивал Авраам. Кроме того, согласно комментариям, Сара была для Авраама духовная дочь и жена. Как бы она была жена, понятно, и как бы духовная дочь. Какая-то такая духовная связь между ними была. Аналогию находим в Мегилат Эстер. Мордехай взял Эстер себе в дочери, а реально была жена. Понимаете, вот эти интересные такие вот это сочетание Бат и Эшет. Да? Лебает и Лебат. Вот, вот, значит, вот такая вот история у нас. Поэтому борьба царства святости и борьба царства нечистоты, она происходит всегда в жизни каждого из нас, всю историю, всю биографию. И принципиальная, значит, вот специфика Пурима – это именно как бы обострение до максимума проблематики. Да? Эстер должна была попасть к Ахашверошу, нужно было, значит, эта самая угроза уничтожения, победа, раскрытие огромной Торы, которая была связана. В чем как бы проявилось это раскрытие Торы? Я уже не говорю, там планы нам недоступны. Конкретно в том, что появился Вавилонский Талмуд. Вавилонский Талмуд появился как раскрытие того, ну, раскрытие для тех, кто понимает, естественно, да, раскрытие, и там нужно раскрывать и раскрывать. Но как бы заключен в нем тот свет, который раскрылся Мордехаю и Эстер в связи с этими событиями. И вот та духовная сила, которой написана, которая проникнута эта книга, о которой еще сказано, помните, в книге Шмот, напиши в книгу, вложи в уста, в уши Йошуа. Эта духовная сила, она прошла через Эстер и Мордехаю. Вот они вместе писали Баруах Кодеш. Как бы прошла особая сила, которая из этой книги дальше, она как бы выплеснулась и вот воплотилась в Вавилонском Талмуде, который, собственно, все изгнание, он, евреев, это основной Талмуд изгнания. Вот силы, Раши пишет, что наш Талмуд, Талмуд Галута, это Талмуд, который позволил пройти Галут, не просто Талмуд Галута. Ты неправильно понимаешь, что Талмуд Иерусалимский, это Талмуд, значит, вот там свобода, а это не свободы. Это Талмуд, который позволил пройти через весь Галут, понимаете? Силы, заложенные в Вавилонском Талмуде, столь грандиозны, что они вот, это свет из тьмы. Бемахшаким Гошивани там сказано по этому поводу, потому что комментарий, что это Вавилонский Талмуд. Из псалмов, нет, это в этих самых, Мегилат Эйха, еще один, значит, Галут. В темницах, да, в Махшаким, в темных местах поселил ты нас. Это вот Вавилонский Талмуд нам дал. Да Махшаким Гошивани. Дал нам, поселил и дал нам сесть, дал нам пристанище. Гошивани – это намек на Ешиву, да, Ешива. А Махшаким – это вот этот самый Галут. И вот Махшаким Гошивани дал, значит, Талмуд Бавли. Ну и само слово, последнее уже, значит, Талмуд Ярушалми, Талмуд Бавли. Ярушалаем, понятно, да, что такое Ярушалм. А что такое Бавель?
Это темное место.
Бавель – это место, где произошло вавилонское столпотворение, смешение языков, где, значит, там как бы единый язык смешался, перемешался. То есть вся наша цивилизация после этого – это вавилонское столпотворение такое, перенесенное уже на весь мир. И вот это вот в этом самом Бавеле – Талмуд Бавли. А после Геулы Талмуд Ярушалми уже, так сказать, раскроется полностью. А пока Талмуд Бавли позволяет в этом самом Бавеле как-то... Там, где не Талмуд Ярушалми, понятно, там иврит. На иврите все понятно, святой язык. А здесь святой язык перемешанный среди других языков. И нужно его извлекать оттуда. Вот это Талмуд извлечения вот этого святого языка из несвятого мира, это есть Талмуд Бавли. И он как бы органически...
Он написан на каком языке?
Там и арамейский, и много арамейского. В Талмуде Иерушалми тоже есть, но особенно много арамейского. Там. И самое, значит, вот это из Мегилат Эстер, он органически вытекает, растекается. Многотомное такое вот огромное собрание.
Спасибо.
Мудрости.
Спасибо.
С наступающим праздником, Боря.